Последнюю неделю старший брат не заходил к Ароевым ни разу. Это очень смущало их. Не случилось ли чего-нибудь? В таком деле все возможно. Брат предупреждал, без крайней надобности не ходить к нему в гостиницу. Поэтому Короев решил съездить после ужина к полковнику Стебелю. Быть может, он что-либо знает. Дома не застал. Соседи французы сказали ему, что русский месье недели две тому назад уехал, кажется, в Прагу и до сих пор не возвращался. Короев повернул к Трокадеру, вблизи которого остановился брат. Так, на всякий случай. Подошел к гостинице. Многоэтажный дом с мраморной облицовкой нижнего этажа, с обширным вестибюлем, уставленным катками с цветами. Через окно видна была контора, и в ней швейцар, по важности похожий на министра. Заходить не хотелось. Брат будет недоволен. Да при том же это проклятая застенчивость. Отвык. В порядочный отель неловко стало заходить. Походил с четверть часа мимо гостиницы и не утерпел. Зашел все-таки. «Скажите, пожалуйста, дома господин Короев?» Министр, не отрывая глаз от счетов, процедил. «Не останавливался». «Как?» Короев растерялся и покраснел. «Фу, какой скандал! Ведь брат не так прописан. Подведешь еще чего доброго», — поправился. «А господин Калнец?» «Уехал экстренно утром в Берлин. Без сомнения, случилось что-либо серьезное. Уехал так поспешно, не зайдя проститься. Хоть бы написал несколько слов». Возвращаясь домой, Короев думал об их детстве, о старом Короевском доме. Брат был много старше его и пошел по другой дороге. До призыва он занимал уже видное место и имел имя в специальной литературе. Разница в летах и несомненное интеллектуальное превосходство старшего брата сказались на их отношениях. Никогда с самых ранних лет между ними не было настоящей близости. Младший несколько завидовал старшему, но втайне гордился им и питал к нему большое уважение. Все-таки хоть бы черкнул словечко. У самого дома Короев встретил знакомого офицера. Когда-то были дружны, но давно не виделись. Говорили про него, что он состоит в какой-то боевой группе. Во всяком случае, нигде не работает и ведет таинственный образ жизни. Поздоровались. «А у меня к вам дело. Милости просим наверх. Я заходил уже на вашу квартиру. Там гости, а мне надо бы поговорить с вами наедине. Зайдемте за угол в кафе». Они сели за столик подальше от людей и потребовали пива. «Скажите, пожалуйста, у вас нет ли родственника или однофамильца Сергея Короева за границей или в Советской России?» Короев насторожился. «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Объявился тут латыш один подозрительный. Мы понаблюдали за ним и раздобыли приинтересные сведения. Во-первых, он не латыш, а русский, Сергей Короев. А во-вторых...» Он порылся в своем портфеле. «А во-вторых, нам удалось изъять из его чемоданчика две явки в советские учреждения и этот вот предмет». Он положил на стол фотографию. Группа людей, одетых в форму ГПУ, в веселых, непринужденных позах. Двое в штатском, один из них с усами и тупой бородкой. Короев побледнел, перехватило горло. «Брат!» Офицер не мог заметить, какое впечатление произвела фотография на его собеседника, потому что в тот же момент чья-то рука хлопнула его по плечу, и между ними просунулась пьяная голова инвалида. «Здорово, молодцы!» Офицер брезгливо отодвинул руку инвалида и торопливо спрятал карточку в портфель. Процедил сквозь зубы. «Черт знает, что за амикошонство!» И, прощаясь, тотчас же с Короевым спросил. «Никого не признали?» «Нет». Инвалид схватил за руку Короева и в пьяном волнении заплетающимся языком говорил. «Друг, наплюй мне в рожу! Я подлец! Я негодяй!» Все было готово, понимаешь? На углу бульвара Ля-Тур-Мобур, когда будет возвращаться от этого, от Бриана, бац! А я с утра напился и не пошел, и револьвер пропил, и все. Но я не мог удержаться, понимаешь? Не мог. Такой удар! Николай Константинович наш, ведь как отец родной, такой удар!» Короев опомнился. «Какой удар? Ты о чем?» «Не знаешь?» Он порылся в кармане и бросил на стол помятый номер газеты. Под рубрикой «Террор в Советской России» было напечатано «Из Москвы сообщают». При переходе советской границы был задержан подозрительный человек, оказавшийся белогвардейским полковником Стебелем. Расследование выяснило участие его в подготовлявшемся крупном противоправительственном выступлении на Украине. Постановлением коллегии ГПУ Стебель приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение. Короеву показалось, что вокруг него зашумели заводские молоты, что пол качнулся. Он теряет равновесие и падает в пропасть. Схватился за стол, чтобы не упасть. А ослабевший инвалид уныло тянул. «Как я теперь покажусь ему на глаза?» Короев крикнул. «Кому?» Так громко, что встревожились посетители кафе, и из-за стойки выглянул хозяин. Инвалид вздрогнул, недоумевающе поднял глаза. «Кому?» «Латышу». Прошел час. Они все еще сидели за столиком, залитым, запачканным пеплом, и пили без конца, мешая пиво с аперитивами. Короев с мокрым лбом, с налитыми кровью глазами, говорил, стуча кулаком по столу. «Люди зверями стали, ты понимаешь? Жить страшно!» Дома жены не было. Короев долго зажигал газ непослушными руками. Ломались спички, и пьяно кружилась, уплывая из рук лампа. Манечка спала. На большой кровати сиротливым шариком чернела ее головка. Первое, что бросилось в глаза Короеву, были стальные сапожки, аккуратно сложенные на стуле. Он застыл, не сводя с них глаз. Потом медленно потянул к ним руки, ощупал и поднес к лицу. Холодные, поблескивающие, немые свидетели. Короев схватил рукодельные ножницы жены и, торопясь и срываясь, стал резать ремешки и кожаные части. Пытался сломать стальные полоски, но они не поддавались. Он бросил аппараты на землю и стал топтать их ногами. Из соседней комнаты громко стучали в стену. Короев с ненавистью взглянул на изуродованные обломки, отшвырнул их ногою в угол и вдруг оглянулся. На кровати сидела разбуженная Манечка, свесив тонкие худые ножки с несошедшими еще сизыми рубцами. Она испуганно глядела то на отца, то на обломки сапожек и жалко плакала. Короев провел рукой по лбу, будто отгоняя наваждение. Весь осел, прильнул к маленьким ножкам и, тяжело дыша, говорил: «Не плачь, моя доченька. Проклятые! Оплели, испоганили! Но не будет. Не сломите. Мы устоим, вы сгинете. Не плачь, родная. Потерпим еще немного. Будут у тебя новые сапожки, и поедем с тобой в Россию». Кабретон, 1927 год. Запись произведена в июле 2015 года. Текст читал Аркадий Бухмин.